ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Праскі акцент». Тема выпуску – «Наколькі вялікая пагроза незалежнасці Беларусі?» У чым місія інтэлектуала ў сітуацыі пагрозы незалежнасці? Хто і што можа абараніць яе? Па гэтых пытаннях «Праскім акценце» спрачаюцца філёзаф Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Артём, Уладзімір, зразумела, галоўная, скажам так, падзея, галоўны сюжэт гэтага тыдня, да і ўжо многіх на апошніх тыдняў, гэта беларуска-расійскі канфлікт. Расійскі інтэграцыйны наступ, назавём его так. Ну і тут бакі робяць адпаведныя крокі. На гэтым тыдні, вот апошнім часам, Лукашэнка сказаў пра альтэрнатыўныя шляхі дастаўкі нафтапрадуктаў. Макей пазваніў Вашынгтон, прапанаваў, так бы мовіць, пашырыць пасольства да нармальнага стану. Ну і Масква адпаведна таксама падавала свой голас, казаў віцэ-прэм'ер Сілуанаў, казаў міністр замежных справаў Лавроў. Сёння вот літаральна, калі мы з вамі размаўляем, пасол Бабіч таксама пракаментаваў заявы Лукашэнкі. Тут яшчэ варта дабавіць цікавыя перадачы па НТВ, па першаму каналу, калі Кісілёў кажа, што калі Беларусь адмовіцца ад Расіі, то Беларусі проста не будзе. Сітуацыя, ну, калі не абвастраецца, то прынамсі яе як бы вастрыня не спадае. Але ёсць цікавыя, можа, в чымсьці больш цікавы аспект гэтых палітычных, так бы мовіць, падзеяў. Это дыскусія, якая, скажам так, пачалася паміж вамі, калегі, пра такую вельмі сур'ёзную, вялікую праблему, пра адказнасць інтэлектуала. Ну, у двух словах для нашых слухачоў я скажу, што вы, Артём, надрукавалі ў Карнегі.ру артыкул са сваёй ацэнкай сітуацыі вот гэтага канфлікту. І галоўны ваш вывад, ці прынамсі адзін з вывадаў, адна з высноваў, это тое, што, ну, у прынцыпе, гэты канфлікт як бы не выйдзе за пэўныя межы, што ён не ператворыцца ў анексію, захоп, нешта такое. А вы, Владзімір, у адказ напісалі, што, ну, аналіз цікавы, аналіз змістоўны, але такі, нібыта пісаў замежнік. Вот нібыта этому чалавеку, у прынцыпе, всё роўна, як бы. А насамрэч та пагроза як бы ёсць, і на ваш погляд місія інтэлектуала у тым, чтобы займаць, калі размова ідзе пра сваю бацькаўшчыну, пра свае прынцыпы, каштоўнасці, ну, нейкую пазіцыю, а не проста аналізаваць, як бы, хто пераможа. Калі ідзе вайна, то як бы людзі, якія ёй удзельнічаюць, прынамсі публічна не абмяркоўваюць шансы сваёй краіны і варожай краіны. Дык вот, Артём, як бы, як жа вы так вот такой халодный? А чаму не встаёте на бок? І прычым, ведаеце, Артём, ну, а вот, умоўна кажучы, не спраўдзіцца ваш прагноз, да, вот это ўсё адбудзецца, там анексія адбудзецца. А магчыма таму, што вот менавіта вы, Артём Шрайбман, не сказалі беларусам, што трэба бараніць бацькаўшчыну, а вы этого не сказалі. Вот ваша віна будет, а не толькі Путіна.
Я думаю, что Владимир реагировал в первую очередь не на мою статью на Карнеги. Я там не увидел в статье Владимира отсылок именно к тому тексту, более подробному тексту. Владимир реагировал на очень короткий ролик на Тутбае, где я для, называется, очень широкой аудитории, коротко и поверхностно представил свой взгляд на то, что паниковать рано. И это было действительно скорее ответом на довольно алармистские тексты западной трети, которые вообще не рассматривают других сценариев развития конфликта, кроме как окончание инкорпорации Беларуси. Это хороший вопрос, что мы должны делать в первую очередь, бояться и готовиться или анализировать. Мне ближе второе амплуа, и я, честно, написал в Карнеги, и до этого и Тутбая, и высказал мнение в Тутбая на видео, что при сегодняшней там оценке ситуации, при анализе позиций сторон, возможностей сторон, рисков всех сценариев, оккупация, инкорпорация и прочие вещи мне не представляются вероятными. Может ли это измениться? Могу ли я оказаться неправ? После Крыма, возможно, все. Разумеется, я эту оговорку делал в тексте на Карнеги, что любой прогноз поведения России после Крыма особенно должен сопровождаться таким дисклеймером, как говорится, о том, что Россия может оказаться креативнее, что называется, чем мы от нее ждем. Поэтому, возможно, все. Я лишь говорю, что на данный момент я не считаю это вероятным. Вот и все. Если так, позиция и критика Владимира в том, что не нужно успокаивать зря народ, лучше его готовить к какому-то там, не знаю, защите независимости, то, наверное, для этого есть другие люди. Люди, которые видят себя интеллектуальными активистами, люди, которые видят себя некими наставниками, люди, которые видят себя общественными деятелями, политиками. Я себе это амплуа не выбирал, оно мне не очень интересно, и мне кажется, Владимир переоценивает охват аудитории, которую я имею. Этот ролик посмотрело несколько десятков тысяч человек, по-моему, там около 40-50. Я уверен, что большинство из них и до того придерживалось вполне себе уже стабильно занятых позиций, скажем так. И мало кого я мог переубедить или успокоить, не идти в окоп. Поэтому, как правильно заметил Владимир, российские СМИ увидят и вообще этого ролика не увидят десятки и в сотни раз больше людей, чем увидят.
Владимир, и вам слово. Ну, вот вы чули тлумачение Артема, но он так думает. Он лечит, что небеспека невеликая. Вот объективно. А вы лечите, что это просто не имеет значения, великая она или невеликая? По певных причинах вы лечите, что треба, как бы, что называется, подымать народ. Да?
Юрій, я зараз не буду бы за тем, что бракує часу, тлумачить тую интерпретацию, зробленную вами, моей позиции. Покинем это поза межами. Только удокладню одну речь. Я поважаю позицию Артема, что он не активист, не интеллектуал, який там до чогось закликает, кудысь вяде и так далее. Он оглядальник, журналист, оглядальник, який має право на свое меркование, и он его выказывает. Это так. Але мои претензии с большего до его выказывания именно аналитичные, а не активистские. Бо Артем разглядает ситуацию статично. Статично и только в одной площадке. Тады, как я заусёды разглядаю у нескольких планах ситуацию, анализую и обовязково динамично у разгорствования. И коли мы кажем, что вероятность сегодня аннексии ці там поглинания Беларуси Россию вельми малая, ну, никто не ведает докладно, там, докладной личбы вероятности, кольки это 0,5, там, ти 0,1, да, от одинки, коли уже непозбежная становится эта речь. А лишь есть у ситуации завсёды динамика. И эта динамика повинна нами разглядаться, как война, коли хочется, ти гульня. Мы живем у обставинах информационной войны. Калісьці, коли почали праз российские СМИ, потом соцсетки уже з'явились, розповідать про випадки у львовском метро, якого не існує, там з гэтай фафуді, може пам'ятаєте, хто, як это починалося все, то так само гэтому не надавали ніякого значення. Але ж процесы, динамичные процессы, которые с той или иной вероятностью ведут до определенных выников, они завсёды меняются, меняется вероятность. И можно працовать на повышение вероятности, или там понижение вероятности и так далее. Я ведаю, что не Артём, ну, тем больше вы, Юрий, не являетесь прихильниками интеграции или там поглинания России и Беларуси.
Дякую, что вы это признаете.
Я зауважаю просто, что некоторые реплики и высказывания у режиме и у контексте информационной войны працуют на повышение и понижение вероятности того или иного вынику. И в этом смысле мои претензии до того, что рассказывает Артем, я заправды поглядел ролик, не читавший на то, что он писал на Карнеги, для фонда Карнеги, я увогуле працую хутчэй у беларускай прасторы інфармацыйнай і з беларускай прасторай. Расійскія сродкі масавай інфармацыі мне цікавяць толькі паколькі яны ўплываюць на беларускую сітуацыю. Дык вось, інфармацыйная вайна, канцэнтальная вайна сёння знаходзіцца ў стадыі ўздыму, разгортвання. повышение вероятности того, что вот непожаданный для нас выник может отбыться. И тогда каждое наше слово, может быть, российские там, аналитики, политологи не послушают ролик Артема Шрайбмана, а лишь барзописцы с Низ Игоря, Регнума, тех информационных ресурсов, которые працуют метанакировано на Беларусь, могут этим скористаться. И тогда я кажу, что вот это сподевание на то, что один гарантом нашей незалежности, нашего суверенитета сегодня у супредстояния с Россией является президент, особо президента, які настолько зациклены на каштовности улады, что ни в яким выпадку я ей не отдасть, это вельми и вельми небеспечная думка, небеспечная идея у вот, разгортывания информационной войны.
Владимир, давайте дадим слово Артему. Владимир, вам я заперечу как бы по двух линиях. С одного боку, как бы, что вы просто неправильно проанализовали, недокладно. А с другого боку, с того пункта глядения, что ваш анализ – это частка ситуации, вы уплываете на эту ситуацию. Так вот, на это два перечень, или ласка, откажите.
Ну, я могу признать, что я, наверное, там, учитывая аудиторию судьба, на что-то эти рассуждения влияют. Только я не считаю, что это повод излагать их как-то иначе, чем я думаю. Я действительно оцениваю это так, как написал и сказал на видео. Плохо, что Владимир не ознакомился с текстом на Карнеги. Я не буду его там заставлять это читать или спросить. Это личный выбор каждого. Но тогда бы он понял, что он не прав, когда говорит про то, что я смотрю на ситуацию статично. В длинном тексте на Карнеги я в старой динамике рассмотрел все возможные варианты. И с трех сторон. Со стороны белорусского руководства, со стороны белорусского общества и со стороны России. И мне кажется, что в каждом из этих измерений нет на сегодня достаточных предпосылок, чтобы говорить о такой грядущей нависшей корпорации. В том числе со стороны России, что очень немаловажно, что мы игнорируем, считая Россию просто неким пылесосом, который в режиме постоянного времени поглощает все, что вокруг нее плохо лежит. Это не так. Кроме того, еще один аргумент высказал о том, что мнение о том, что лишь Лукашенко гарант независимости, оно опасно. Я понимаю эту точку зрения, и потому что если там россияне начнут так считать, то тогда они посчитают, что достаточно устранить Лукашенко каким-то образом, и белорусы свалятся как бы в ладошки, готовы. Но кажется в том, что я такой точки зрения не занимал. То есть, если бы Владимир чуть внимательнее прочитал то, что я пишу, он бы понял, что я далеко не только со стороны власти рассматриваю этот вопрос. Тяга Лукашенко к власти – это действительно один из важных факторов, почему я не верю в инкорпорацию. Но есть еще мнение Беларуса, есть еще интересы белорусской правящей элиты, есть еще интересы России, которые, на мой взгляд, сегодня не лежат в плоскости инкорпорации Беларуси любой ценой.
Артем, я вас перепыню. А вот скажите, да. Вот Владимир сказал про информационную войну, про консцинентальную, как он называет, войну. Война есть? А коли есть, то на войне, как на войне. А вы себя поводите не как на войне.
Война в каком-то смысле есть, потому что периодически возникают ее залпы, да, когда идет конфликт другого рода, не там стеной, экономически, политически, Россия и Беларусь иногда, насколько может, включает информационные рычаги, чтобы понервировать партнера, чтобы поиграть на поле партнера, чтобы донести свою позицию до партнера каким-то отопольным путем, то, что нельзя сказать в лицо. Но это не значит, что эта война налагает на меня обязанности. Я не собираюсь садиться в информационный окоп, потому что мне кажется, я полезнее как диагноз, а не как солдат. А вот и все. Если я занимаюсь диагностикой, то я буду говорить, что вероятность, допустим, я не знаю, рака минимальная, даже если она на самом деле минимальная, даже если это вдруг приведет к лишнему успокоению пришедшего со мной на прием. Моя задача – дать диагноз. Я не собираюсь брать на себя другие функции сегодня.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент».
Тема выпуску – «Наколькі вялікая пагроза незалежнасці Беларусі».
Владимир, а як вам бачыцца дзейнасць у рэчышчы вашага падыходу? Ну, вот Артём сказаў, як ён, прынамсі ён індывідуальна, збіраецца рабіць, ну, вогулю дзейнічаць. А вы? Ну, я разумею, што это вельмі складанае пытанне, вы его шмат разоў выкладалі у сваіх тэкстах. Ну, а калі, як бы, коротка, скажам так, вот, што, хто павінен рабіць, ваш, на ваш погляд?
Ну, я сапраўды выкладаў не раз свой погляд. Я лічу, што адзінай гарантыяй ад наплыву там ці прэтэнзій з боку Расіі могуць быць, можа быць толькі моцная пазіцыя грамадзянскай супольнасці. Пазіцыя грамадзянскай супольнасці — гэта такая абстракцыя, яна складаецца з пазіцыяй грамадзяніна, кожнага грамадзяніна, незалежна ад таго, якую прафесійную ролю ён сабе прызначыў. І ось глядзіце, якая рэч. Калі тут у нас у гасцях быў Адам Міхнік, я наўмысна запытаўся яго публічна, каб гэта патрапіла на запіс, пра пытанне, задаў пытанне пра адзін са сцэнароў, які разглядаецца сёння ў Крэмлі. Я не прыдумаў гэты сцэнар. Я мне пра яго якраз напярэдадні патэлефанавалі чалавек, які ўваходзіць у грамадскі кансультацыйны савет пры прэзідэнце Расіі, то бок непасрэдна з, ну, скажам, з месца, дзе абмяркоўваюцца розныя сцэнары і варыянты. Я гэта ведаю досыць дакладна. Я распавёў пра гэта Міхніку, і мы з ім абмеркавалі. Тое, што патрапіла на відэо, і зараз яно ёсць, гэта ўжо толькі такая публічнае прад'яўленне гэтага, а не там грунтоўная размова. Дык вось, у чым у гэтым сэнсе я стаю на пазіцыі Міхніка. Незалежна ад таго, якая там верагоднасць на сённяшні дзень і так далей, ёсць грамадзянская пазіцыя. Я эту грамадзянскую пазіцыю займаю. Займаючыся пры гэтым філасофіі, я не губляю там філасофскай перспектывы, я займаюся гэтымі рэчамі, там пішу кніжку, там чытаю лекцыі і так далей, але ж ёсць яшчэ і пазіцыя грамадзяніна. Вось гэтую пазіцыю грамадзяніна я лічу абавязковай для кожнага інтэлектуала ў тым ліку. Пагаджаюцца са мной, не пагаджаюцца, гэта ўжо...
Владимир, я вас перапыню. Так, а вот як бы дзеянні ў чым палягаюць, у чым палягае праява вашай пазіцыі? Вы кажаце, ну, кепска, зараз, што Беларусь хочуць далучыць да Расіі, ці не трэба пераходзіць на расійскі рубель? У чым палягае ваша пазіцыя? У тым, што вы вот этой тезы формулюете, ці в нечым іншым?
Ну, пазіцыя спачатку палягае ў тым, што я лічу сябе абавязаным абараняць незалежнасць Беларусі тымі сродкамі, якія я маю. А я маю магчымасць гаварыць і пісаць. Вось і ўсё, што я на сённяшні дзень маю, не маючы ні палітычнай структуры, згубіўшы там, скажам, месца лідарства ў нацыянальнай платформе і так далей. Я пішу і гаварю. Я тое, што пішу, я тое, што магу, то і раблю. Ну, глядзіце, вось я ўдакладню яшчэ адну рэч. Калі мы параўнаем колькасць, а колькасць мае значэнне, колькасць людзей, якія гавораць пра гэтую праблему сёння ў Расіі, а гэта першыя асобы дзяржавы, гэта палітолагі, гэта журналісты, іх дэпутаты, іх вельмі, вельмі шмат. У параўнанні з гэтым, тое, што гаворыцца пра гэта ў Беларусі, гэта невялічкая кропелька, гэта мінімум. І вось калі мы проста маем сёння ў Беларусі дамінаванне расійскай інфармацыйнай прасторы, то што чуюць нашы грамадзяне? Свядомыя, несвядомыя, неважна. Яны чуюць толькі расійскі погляд на гэта. Нашы беларускія журналісты, палітолагі, палітыкі маўчаць. Маўчаць. Хоць мають, напевно, свою думку і так далі. Голос громадянської супольності – це те, що адлюстровується, що пред'являється на екрані масової свідомості, то бок у сродках масової інформації. Я лічу, що необхідно, каб усі, хто має голос, має можливість говорити про свої можливості там, на лекціях, на виступленнях на конференціях, на у сродках масової інформації артикулювали свою позицию, как усялякому россиянину, які загляне у інформаційну простору Беларусі, как потікавиться не только своїми думками, а що думають беларуси. Коли йому було відомо, що еліта белорусская, інтелектуали белоруські, лідери громадянської супольності і просто громадянська супольність Беларусі супроть, не допустить ніяких нексів там і так далі, і так далі. І ось гэта повинні росіяни ведать. Тоді у них трохи позбавиться імпету і солідарність у белорусском громадстві, ну, хоч трохи підвиситься. Ми будемо однодумцями.
Тут просто інтересно, що, мені кажется, Владимир ломиться чуть-чуть в открытую дверь, потому что нехотя или хотя, но именно этим я в своих текстах и занимаюсь. Доказываю аудиториям белорусской и российской, что в Беларуси нет никакого серьезного спроса на объединение, что кроме лично Лукашенко объединяться не хочет ни белорусская элита, ни белорусское общество, теснее, чем сегодня объединяться. И что такого интереса всерьез, на мой взгляд, сейчас той ценой, которая стоит на столе, нет даже и в России. Получается, что я это делаю не только даже на белорусских площадках, но еще и на российских площадках. Значит, в каком-то смысле я это делаю даже эффективнее Владимира. В таком случае, я не вижу претензий, я не вижу повода для претензий. По поводу такого более широкого контекста нашего спора, мне кажется, что у Владимира есть ощущение, простите меня, Владимир Владимирович, если я искажаю эту точку зрения, но мне кажется, что у вас такое ощущение есть, что я в некотором смысле лукавлю. То есть на самом деле-то я угрозу вижу, но почему по каким-то своим причинам, либо, молодой смелости или еще чего-то, успокаиваю людей. Я, мне кажется, постарался довольно четко объяснить, что это моя искренняя позиция. Я не считаю, что ради неких более, как нам представляется, высоких целей, журналисты должны начать врать людям. Я не хочу врать, если я считаю, что риски на сегодня таковы, каковы они есть. И было бы странно ожидать от журналистов другого. Вот в чем моя позиция.
Владимир, як вот вы реагуете на эту тезу, что я не буду врать, навод деля, так бы мовить, святой справы?
Я не обвинувачиваю Артема у тем, что он хлусит. Я разумею, что он, напевно, щиро притримовывается ненавито такой позиции. А лишь он на початку сказал, что он ненавито объективную картину дает. Давайте поглядим на объективную картину. Вот я зараз сформулюю тезу, якую, здається, поділяє шмат хто і у Білорусі, і у Росії так само. Вона гучить прикладно таким чином. Так, білоруси не хочуть ніякої інтеграції з Росією, там поглиблення, тим більше анексії і так далі, але ж білоруси пасивні. Вони пасивні вчора були, не змогли нічого зробити ні зі своїм режимом, ні з якими іншими інтеграційними ініціативами. Вони пасивні сьогодні, і вони пасивні завтра. Тому, коли у Росії з'явиться апантаний інтегратор, то йому нічого не погрожає, бо білоруси з'їдять і гетто, бо вони пасивні. Громадство не здольне ні на яку активізацію. І ось, поскольку я ведаю вельми добре, все ж таки я крутився у російських, московських колах, політологічних, політичних, недаремно, я ведаю, як розважають москалі. Тому, коли вони убачать, що будуть ведати, що активність і поводини білоруської громадянської супольності, увагулі нації, не зміняться ні при яких умовах, вона як була пасивна, так і застанеться в цій реакції, то це значить, можна дозволити собі більш грубі, більш напористі ходи. І мені вельми істотно, каб мы могли бачить, что белорусское громадство не статичное, и что при з'явлении погрозы оно готовое и может активизоваться. И активизоваться не в выгляде там нескольких тысяч людей, которые выйдут на площадь и разыдутся, постоявши, а что саправды это может вылиться у серьезный супротив, стояние. Не гвалтовно, я не призываю, как там Статкевич, до миллиона партизанов, тем больше ведающих эту ситуацию. Я не кажу, что треба там идти на партизанку и так далее. Крий Боже, не треба нам ніякої війни, нічого, а лиш показати, що ми можемо відказати на повеличення погрози повеличенням своєї реакції, активної реакції. Ось це вельми-вельми важливо. И коли мы кажем, что вось беларусы пассивные, яны не хочут, а лишь ничего робить для этого не будут, а это гучить там из усих боков. Да? Вот это мне так само подается вельми небеспечно.
Я согласен, что такой образ, он небезопасен. И если его кто-то культивирует, то этот человек работает на укрепление настроений, которые могут привести к большей смелости России. Просто я снова вынужден быть в ситуации, не знаю, некого оправдывающегося, это мне не очень комфортно, но я должен, наверное, сделать в том, что как раз-таки я сейчас, наверное, перескажу фрагменты из моей статьи на Карнеги, в том, что я как раз-таки считаю, что не все так предсказуемо с пассивностью белорусам. Я об этом писал, в том числе для российской аудитории, чтобы там было четкое понимание того, что далеко не все так предсказуемо, что Беларусь по опросам подавляющее большинство хочет жить в своей стране. В 2014 году по опросам НИСФИ 19% готовы были взять в руки оружие при ситуации, когда Россия насильственным путем попробует присоединить Беларусь. Мы понимаем, что эти 19% это не обязательно будет так в реальности. Это очень гипотетический вопрос. И все многое зависит от ситуации, что называется, в реальности, как она быстро будет складываться, какую позицию займет власть, какую позицию займет оппозиция и национальные силы, и лидеры мнений в том числе. Но это непросчитываемый риск. Любой кремлевский стратег, который будет думать о возможной инкорпорации силовой Беларуси, глядя на эти цифры опросов, не будет понимать точно, а пассивен ли достаточно белорусский народ, или придется иметь дело с какими-то очагами сопротивления, в том числе, возможно, и вооруженного.
Коллеги, я хочу вас попросить оценить, как треба реагировать. А на мой погляд, на больш серьезную проблему, якая будет не за мяжи, наопрост. Бо зараз вот мы не обмерковываем, by default, агрессия, инвазия. До нас придут, и мы, так сказать, как будем с ними отбиваться. Але коли глядеть на тренд, як, в принципе, российцы дейничают, то они дейничают усім инакш. Податковый маневр вы хотели, а вы не отримаете. А белорусам сказали, что цена этого там 1 рубель, союзная домова, якую ваш Лукашенко не выконывает. Вы это не отримаете. 17-го года все ж таки заробки шли вверх, а коли яны пойдут вниз, в вынику вот этих кроков России, тихих, осторожных, экономичных, чисто экономичных, никаких зеленых человечков. И той белорус, звичайный белорус, які у лютым 17-го выходзіў на плошу за сваю кішэню. А тут у него в кішэні не будзе. А ім рускія будуць гаварыць, а это у тебя в кішэні нема, таму што твой Лукашэнка не пайшоў на тое, што мы ему прапаноўвалі. І вот што тады ён скажа, і што яму трэба тады будзе гаварыць. А эта пагроза мне, напрыклад, уявляецца куды больш істотнай і рэальнай, чым там рускія прыйшлі, так сказаць, іх дывізіі. Уладзімір, так вот в этой сітуацыі каму што, какую дэманстраваць актыўнасць? У чым?
А я якраз улічваю і гэты варіант стратэгіі, і ён якраз працуе. Я ведаю, што ў Маскве, мяркоўваючы стратэгію, ёсць розныя пазіцыі. Ёсць і тыя, якія кажуць, што беларусы могуць паўстаць на супраціў, ёсць тыя, хто кажа, что не могут супрацьстаць. Пакуль што гэта не вырашанае пытанне. Але ж у інфармацыйнай вайне адна з галоўных мэтаў гэта дэмаралізацыя, умоўна кажучы, праціўніка. Сёння Расія не разглядае нас як праціўніка, а хутчэй як частку, якую інкарпараваць можна мірным шляхам ці эканамічным ціскам. Дык вось, дэмаралізацыя, тым не менш, насельніцтва краіны, на якую яны маюць погляды, гэта адна з галоўных мэтаў інфармацыйнай вайны. І дэмаралізацыя, яна якраз тычыцца таго, што наперш паставяць людзі як каштоўнасць. Незалежнасць ці тое, што там на 5-10% знізіцца іх заробкі. І вось калі беларусы будуць выбіраць заробак, а не незалежнасць, то гэта развязвае рукі для там аднаго сцэнару. Калі гэтага не будзе, то, канешне, тады паўстае сілавы варыянт, а сілавы на сілавы варыянт сапраўды Масква не пойдзе. Бо інфармацыйная вайна не абавязкова ёсць толькі падрыхтоўка ці суправаджэнне гарачай вайны. Эканамічная вайна, яна таксама суправаджаецца інфармацыйнымі войнамі і вось гэтай самай дэмаралізацыяй насельніцтва. Дэмаралізацыя, калі вось там уже разглядаць гэта ў кантэксце стратэгіі, там тактыкі вайны, дэмаралізацыя палягае ў тым, менавіта што кішэня ці холадзільнік становіцца галоўнымі чыннікамі прыняцця рашэнняў. То бок не каштоўнасныя рэчы, а менавіта эканамічныя паводзіны прыводзяць да пэўнага рашэння.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй вялі спрэчку філёзаф Уладзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахрустка.